Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты. Тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Гамлет, принц датский. Есть смысл поговорить о нем, Евгений Викторович. Беспокоит многих до сих пор.
Я уже говорил как-то, что в литературе существует 4 таких великих образа, образа мифа, как Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст. И эти 4 персонажа вечно будут будоражить нас, вечно будут привлекать к себе внимание. Но, судя по всему, это не просто частные судьбы, потому что это, естественно, не живые персонажи, это уже архетипы, если хотите, философские тенденции, все вместе. И это нечто больше, чем частная человеческая судьба. И в то же время это некий принцип, из которого выходят другие разные судьбы. Не случайно русская классика все время обращается к Гамлету. Я тут вспоминаю знаменитый рассказ Тургенева, если не ошибаюсь, из записок охотника, «Гамлет Щегровского уезда». И вот Гамлет присущ где-то чертам Чаадаева.
Русский Гамлет Павел,
другим героям русской классики. И это мы только про русскую классику говорим. Мы видим, как в самой английской литературе Гамлет будет постоянно вспоминаться. Ну, например, знаменитый роман Айрис Мёрдок «Чёрный принц» 1970 года, который считается одним из эталонных романов постмодернизма. И опять вот «Чёрный принц», Гамлет. У Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» речь идет о Саре Бернар, кажется, «Под сенью девушек в цвету» в романе. И там тоже упоминается вот этот вот гамлетовский образ.
Язвительно сказал Сара Бернар, которая решила сыграть Гамлет и сломала на спектакле ногу.
Вот так вот. Гамлет есть у Джойса в «Улиссе». Это вообще культовый роман всего 20 века. По сути дела, когда мы говорим о романе 20 века, мы прежде всего говорим о Джеймсе Джойсе, его романе «Улисс». И там Стивен Дедалус пишет статью о Гамлете, где он выстраивает очень интересные отношения отца и сына, и любой комментатор или любой интересующийся комментариями по поводу этого романа узнает, как Джойс относился к этой пьесе Шекспира, к трагедии Шекспира и так далее, и так далее.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Я хотел бы продолжить эту линию. След Гамлета в литературе последующих эпох. Я забыл здесь упомянуть весьма популярного сейчас драматурга Стоппарда. Он и здесь у нас был в России, его пьесы ставят, да? И у него есть такая знаменитая пьеса, которая уже была экранизирована, «Гильдерстерн и Розенкранц мертвы», когда он рассказывает Гамлет или пересказывает, переписывает, как вы сказали, Гамлета, от лица вот этих двух не самых значительных персонажей этой пьесы, друзей Гамлета, которых Клавдий вызывает из университета ради слежки за своим племянником.
И они с удовольствием идут на предательство.
Да. И они, вот непонятно там по пьесе, в каком мире они находятся, вот они мертвы, и вот они уже смотрят на все с другой стороны.
Но в музыке в ней, конечно, и Чайковский, и Шостакович, и Амброаз Тома, правда, это была такая веселая опера, Амброаза Тома все хорошо заканчивается, как, собственно, и первый вариант Гамлета Шекспира, который был написан, даже был поставлен. Там Гертруда, мать, понимая коварство брата, Полония приглашает Гамлета расследовать убийство, и, в общем, там тоже все благополучно заканчивается. Потом, через какое-то время, Шекспир переписывает Гамлета и вставляет этот знаменитый монолог «Быть или не быть». То есть он к ней все время возвращался, к этой пьесе. Чайковский беспокоил его этот образ, и Брамс, и Берлиоз. То есть композиторы очень разные, но им всем, может быть, хотелось понять то, что, может быть, хотелось понять и принцу датскому, кто я, зачем я, и что я должен, и что я не должен. Евгеньевич, я вот хочу спросить. Собственно, пьесу стал переписывать, и долго над ней работал Шекспир. Но «Смерть отца» в 1601 году и мысли об отце, о том, как он был с ним, близок или не близок, что вспоминается после того, как ушел отец? Прерывается ли вот эта странная и тонкая нить, которая соединяет
близких
людей?
Пропала связь времен, да.
И он во время траура создает уже основной вариант Гамлета, то есть отец и сын. Что это за связь? И что это за проблема, отец и сын?
Здесь нужно сказать, что отец и сын – это один из мощнейших архетипов. И в Гамлете он действительно есть. Начнем хотя бы с Евангелия, с Нового Завета, когда мы говорим о Боге Отце, Боге Сыне, Боге Духе Святом, о Троице говорим, когда моление о чаше происходит, когда вот эта связь отца и сына пронизывает как красная нить, как ведущий лейтмотив, как тема. Все Евангелие, и это одно из самых мощных представлений о архетипе отца и сына. А еще есть Одиссея, где сын, то есть Телемак, ищет своего отца, а отец ищет своего сына, и на этом строится, как пишет Борхес, один из четырех ключевых сюжетов мировой литературы. Он вообще сказал, что существует всего четыре сюжета. Первый сюжет – это «Илиада», взятие священного города. Второй сюжет – это возвращение домой к сыну, это Одиссея. Третий сюжет – это поиски золотого руна, квест. Это может быть золотое руно, может быть Грааль, все что угодно, квест ради вот такого мощного мистического артефакта. И четвертый сюжет, как он это назвал, самоубийство Бога. Ну, по сути дела, его многие интерпретируют как апокалипсис. Вот четыре сюжета, на которые по Борхесу нанизана вся мировая литература.
И культура. Заметь,
и культура. И заметим, что поиски отца и сына отца являются одним из четырех сюжетов. Это к вопросу о том, почему Гамлет так интересует. Там еще одна проблема есть. Мой друг Володя Пименов под руководством, в общем-то, нашего общего учителя Евгения Вячеславовича Славутина несколько лет назад защитил диссертацию по Гамлету, где он задел проблему театральности в Гамлете. И что за театральность в Гамлете? Дело все в том, что в Гамлете присутствует еще одна извечная проблема, которая стоит перед всем искусством в целом. Как искусство лишить искусственности? Сделать так, чтобы картина вышла за рамки, которые ограничивают холст, и стала самой жизнью. Как пьесу сделать такой, чтобы она перешла в жизнь. Как роман написать таким, это одна из важнейших задач, которые ставил перед собой Пушкин. Чтобы роман стал жизнью. Кто не дочел ее романа и все, что успел расстаться с ним, как я с Онегиным моим, да? И вот у Гамлета совершается эта удивительная алхимия перехода искусства из границ искусственности в саму жизнь. Поэтому там огромную роль играет, ну, например, тема мышеловки, тема спектакля в спектакле. Вот это то, что называется театральность. Это то, что потом заставит одного из героев Шекспира сказать: «Весь мир театр, люди в нем актеры». Вот это то, что ляжет в основу, например, современной психологии. Ну, это трансакционный анализ, Эрик Берн. Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. Это, по сути дела, гамлетовская проблема. А в живописи, если продолжать эту тему, кто из великих преодолевал искусственность, показывая всю мощь искусства, как искусство входит непосредственно в жизненный текст? Это, конечно же, Караваджо, который впервые разломал искусственность сюжета, разломал границы рамок и показал, что эта картина и есть ваша жизнь. Несмотря на то, что это картина, например, посвящена усекновению головы Иоанна Крестителя, но это вы там на заднем плане следите за тем, как убивают на тюремном дворе не то Магнитского, не то Иоанна Крестителя, не то вашего сокамерника, не то вас самих. И вот в Гамлете та же самая задача, поэтому он, конечно же, привлекает всех. Это театр в театре, это попытка сломать театральность, это попытка сломать искусственность, показать, что все проблемы, которые там заключены, это ваши проблемы, и, пардон, одна из самых существенных экзистенциальных проблем всей жизни – быть или не быть.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей». Thank you.
Интересно, что Шостакович, когда писал музыку, его интересовало, как он писал в одном из писем, состояние. Даже не сам образ и образы, а душевное состояние, которое передаются через эти образы. Вот так же, например, и Чайковский. Музыка, казалось бы, к спектаклю «Гамлет», а совершенно самостоятельное, мощнейшее и трагическое произведение, в котором нет света-то на самом деле и выхода нет, потому что вопросы, которые ставят Гамлет, которые ставим мы перед собой, чаще всего не имеют ответа. Ну, например, отец, тень. Гамлет и Шекспир его с удовольствием играл эту тень, говорят. Это страшное искушение – отомсти. Но отомстив и убив, человек должен с этим жить. Гамлет не смог, он погибает.
Ведь посмотрите, какая вещь. Мы забываем, что в связи с этим возникает еще одна фундаментальная тема в связи с Гамлетом. Это сумасшествие. Потому что мы так до конца и не знаем, он разыгрывает сумасшедшего или сумасшедший. Его так называемый ум, напоминающий остроточенную бритву, который вскрывает все нити, все маски срывает и так далее. Он выдерживает этот накал. Ум, которому открыты даже тайны загробного мира, и именно с ним только собирается говорить призрак отца. И только он является ему дважды, вот в двух сценах. Это начало самое и разговор с матерью. У всех остальных этот призрак вызывает только ужас. У Горацио, у стражников. И «я дальше не пойду». И только он может разговаривать и слушать, и не боится. Вот от этого же с ума сходит.
Но, может быть, ему удобно быть сумасшедшим? Вот, например, интересно, что Чайковский...
Ему на самом деле и удобно быть сумасшедшим, а с другой стороны, он уже и не может быть другим, потому что те проблемы, которые ставятся перед ним, и в частности, вот то, что вы задели, да, убить, не убить,
то есть может ли отец ставить такую задачу перед своим ребенком?
А я вам скажу, а отец ли это призрак отца Гамлета, не надо путать. Это призрак отца Гамлета.
Тогда это значит что? Это значит, что некие странные силы начинают овладевать сознанием ли, воображением ли, страстными чувствами человека. Например, Чайковский, когда писал музыку для спектакля «Гамлет», он как раз думал об этом. Что это призрак-то? Зачем призрак появляется? Это страшное искушение, это соблазн, это мука, которую не преодолеть. И как это выразить в музыке? Ну, вот вопрос-то
посмотрите,
страшный.
Посмотрите, какая вещь. Призрак появляется как раз в тот момент, когда появляется в Эльсинор сам Гамлет. Я вообще всегда с каким-то трепетом читаю самое начало этой пьесы, когда два стражника стоят и ожидают появления этого призрака. У меня вообще такое ощущение, что не есть ли это те внутренние демоны, которые вырываются из души Гамлета, и на самом деле появление Гамлета в Эльсиноре и одновременно с этим появление призрака – это как бы ответ на заданный вопрос, ответ на ожидание, которое, в общем, является собой пылающее нечто, как Гамлет, что не может соединить совершенно несоединимые вещи. Как ему кажется, предательство матери, которая не сносила еще траурных ботинок.
Ревность к матери.
Ревность к матери, потому что она предпочла какого-то мужчину, и на него уже, как на сына, не обращает внимания, предала отца. Тут есть странный клубок противоречий и эгоизма, и любви, потому что, как мне кажется, такая эгоистическая любовь к отцу. И здесь есть, если хотите, какой-то элемент инфантильности Гамлета, потому что его вот оставили, он потерял покровителя, покровителя отца, который, ну, грубо говоря, делал его жизнь безопасной, беззаботной. Кути себе там с Гильдерстерном и Розенкранцем. Учись, знаете, как эта песенка про вагантов. На французской стороне, на чужой планете, да? Ну, вот, да. А тут вдруг на тебя обрушиваются все проблемы по наследству. Иными словами, Гамлет не дурачок, и он прекрасно понимает, что на самом деле Клавдий захочет своего собственного наследника. И стало быть, он может расправиться и с Гамлетом. Гамлет чувствует эту опасность. Холод могилы веет. И здесь, мне кажется, вот если все вместе соединить, то Гамлет на самом деле прекрасно понимает, на краю какой пропасти он оказался после неожиданной смерти отца.
Ведь смерть, убийство-то не доказано.
Да, и тут вот, понимаете, на его желание появляется призрак, который, по большому счету, говорит все то, что Гамлет ожидает от него.
Что
услышать.
Он хочет. А вот интересно, Генч, я сейчас слушаю вас и думаю, Ноймайер замечательный балетмейстер, хореограф, поставил балет на музыку Копленда «Гамлет», и там вот эта идея есть, что Гамлет, может быть, завяз в кругу своих фобий, своих каких-то странных ощущений и желаний.
Как пишет Выгодский, например, в «Психологии искусства», Гамлет – это типичный интроверт, который на самом деле занимается именно своими проблемами. Об этом говорит вот этот знаменитый монолог. «Достойно ли склоняться под ударами судьбы или оказать сопротивление и в схватке с целым морем бед покончить с ними?» И дальше «заснуть и видеть сны» – это же типичный внутренний монолог. Вот и ответ, какие сны приснятся в том страшном смертном сне. И посмотрите, какой потрясающий разговор готового самоубийцы. Он вообще грешник, это монолог о самоубийстве, когда решает все, один удар кинжала. Это же саморазрушительная психология, саморазрушительный момент. Это уже на грани сумасшествия, потому что мы знаем, любой самоубийца – это человек, у которого серьезные проблемы с психикой.
То есть вы хотите сказать, точно даже как и Шостакович, что Гамлет готов к смерти?
Конечно.
Он готов уйти и даже, может быть, жаждет
исчезнуть. У него есть
даже
добровольное стремление к смерти, почти героическое добровольное стремление.
А вот интересно, что первый актер, который играл Гамлета, Ричард Бербидж, ему вот важно было показать сумасшествие. Он считал, что сумасшествие и есть самое главное в характере Гамлета. И он придумал, он пьет чернила, как будто эль, и курит трубку, но вместо трубки пишущее перо.
То есть гусиное
он гусиное перо берет. Почему, казалось бы, так примитивно? Ричард Бербидж ведь не глупый был актер, один из самых лучших актеров елизаветинской эпохи и тончайших, как вспоминают, а выбрал такие примитивные методы сумасшествия. Может быть, для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть, что все не так и сложно в этой судьбе.
Посмотрите, как в тексте самом Гамлета проявляется его, если хотите, блаженство. Он блаженный, он как юродивый вести себя начинает. И поэтому такие грубые театральные приемы на самом деле одно другому не противоречат. Вспомните, опять-таки, с Гильденстерном и Розенкранцем. Он все время говорит: «Дайте флейту, сыграйте на ней, посмотрите, вот это вот незамысловатый инструмент с дырочками, нажимаете на эти дырочки, и польется чудесный звук». «Я не умею, сэр», — говорит один из его друзей, — «посмотрите, — говорит он, — с какой грязью вы меня смешали. Вы можете мучить меня, но играть на мне вы не можете». Это же типичный шут из другой пьесы Шекспира «Король Лир». «Не такая погода, дяденька, чтобы купаться». Одновременно в «Гамлете» соединяется и шутовство, и величие, любимый прием Шекспира, когда он все время вставляет туда шутов. Поэтому Гамлет так легко и быстро находит разговор с могильщиком. Посмотрите, как он любовно берет череп своего любимого Йорика. И это еще один из ключевых моментов Гамлета. Бедный Йорик, знаменитый, еще один монолог, не менее знаменитый, чем «Быть или не быть». Вы посмотрите, Гамлет на самом деле превращается в какую-то мощную воронку. Об этом писал Лосев в «Эстетике Возрождения», говоря о том, что это битва титанов, а титаны не знают жалости, титаны не люди. И если они начинают воевать с кем-то, то образуется огромная дыра в этом жизненном пространстве, и в эту дыру просто уходит вся жизнь. Посмотрите, стоило только бедному Полонию зашевелиться там, где-то в покоях королевы, какой крик! Для него, для Гамлета, убийство – простое телодвижение. «Ах, здесь крысы! Так напои их!» Понимаете? И все, и человека нет. А как он убивает Клавдия? «Так пусть отравленная сталь пойдет по назначению». Так же он убивает Лаэрта. Так же он становится причиной смерти любящей его Офелии. Потому что как она может примириться? Она тоже сходит с ума. И в этом смысле они жених и невеста по своему безумию. Потому что и он безумный, и она безумная, и весь мир сошел с ума. Безумен актер, который вдруг разыгрывает ему сцену из «Энеиды» Вергилия, рассказывает о том, как при Гекубе пир. Опять-таки отец и сын. Сын Ахилла убивает всех детей Гекубы. И Гекуба рыдает. И вдруг знаменитая реплика Гамлета, когда он видит, как кровь отходит от щек этого актера, и он произносит эту фразу, что он Гекубе, что ему Гекуба.
А он рыдает.
Он рыдает. Понимаете? Вот опять эта театральность, выход за рамки этой самой театральности, выход к жизни, и все время какое-то странное безумие, которое на самом деле представляет из себя эту жизнь. На самом деле Гамлет Шекспира – это еще очень интересный вопрос цивилизации, потому что мы, такая рациональная цивилизация, не забываем, что это еще возрождение, это 1600 год, возрождение, которое сходит на нет, потому что ровно через 16 лет со смертью Шекспира и Сервантеса возрождение прекратит свое существование. Это, если хотите, осень возрождения, это такая унылая пора очарования, и вот в этой осени невозрождения Шекспир оставляет как наследие всего светлого, в кавычках, эпохи Возрождения, образ безумца Титана. Это, если хотите, пророчество на всю оставшуюся дальнейшую западноевропейскую цивилизацию, которая будет вести себя как безумный Гамлет, превращая эту цивилизацию в мировые войны, в Освенцим, все что угодно. А при этом это цивилизация абсолютной науки, абсолютной рациональности. Помните знаменитый монолог Гамлета «Что есть человек? Что это? Квинтэссенция праха или величия? Как соединить это?» А посмотрите, вот вы правильно сказали про метание. Он ведь может убить Клавдия чуть ли не в конце первого акта, если не ошибаюсь. Он видит молящегося Клавдия. И он один на один. И он готов обнажить меч или шпагу, как угодно, и убить Клавдия. То, что он сделает в последней сцене, так пусть отравленная сталь пойдет по назначению. Почему он этого не делает?
Страшно.
А он объясняет это. Он молится. И если я убью его молящегося, то он попадет в рай, а не попадет в ад, там, где ему самое место. Понимаете, на что замахивается Гамлет? Он уже замахивается
быть судьей.
Туда, за границами бытия. Он общается с призраками. Он уже находится на грани того и этого миров. Когда он говорит, что вот пропала связь времен, точно так же можно сказать, пропала связь миров. И в этом смысле он настолько уже вне человеческого суда.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.